Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие радиослушатели, с вами в прямом эфире диакон храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного и руководитель школы детской мозаики при коррекционной школе города Лобни Дмитрий Котов. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Тема сегодняшней передачи, продолжение чтения книги нашей родной. А тема называется так: воспитание детей через творчество. Вы знаете, так как мы в последних передачах говорили о том, что мы открыли новый музей, музей детской мозаики, вот было открытие этого музея, об этом уже говорилось, и Александр Александрович Меликпашаев, академик, известный педагог, редактор и издатель журнала «Искусство в школе», вот перед вами последний номер, он написал статью об этом событии, и предыдущая перед ним тоже статья большая, огромная, где, собственно, научная статья об этой работе, об этом музее. И о методах, какими пользуются, какими мы пользуемся, создавая эти мозаики. А статья меня поразила. Почему? Потому что она маленькая, небольшая. Я понял, как мало людей понимают подлинное, настоящее в искусстве, в экспозиции, там, выставок и так далее. Вот человек посвященный, он такие точные слова сказал, которые меня просто удивили. Я понял, что это, может быть, несколько человек, может, совсем немного понимают, что в этом действии, что получилось. Все что-то открывают, что-то делают, какую-то деятельность занимаются. А что получилось у нас, давайте лучше послушаем академика Меликпашаева и, издателя вот этого замечательного журнала «Искусство в школе». создать особое пространство. Название даже само о себе говорит. Он сразу говорит о главном. Создалось особое пространство. Недавно в подмосковной Лобне произошло удивительное событие. Чудесное преображение неприглядной территории вокруг коррекционной школы. Его инициатором стал неиссякаемый энергичный человек, хорошо известный нашим читателям, художник, монументалист и педагог диакон Дмитрий Котов. Его замысел поддержал и помог воплотить директор школы Владимир Иванович Алексеев. Прежде всего, они превратили здание обветшалого гаража, построенного более полувека назад, в детскую школу мозаики. Все делали своими руками, вместе с родителями и другими добровольными помощниками. Вставили большие окна, настелили полы, обшили стены и потолок, пристроили помещение для входа в школу. А затем буквально на глазах пораженных детей и учителей заросший вековым бурьяном задний двор коррекционной школы стал музеем под открытым небом. Прохладный и солнечный сентябрьский день 2021 года состоялось его открытие. Экспонировались необыкновенной красоты мозаики, которые в разные годы создавали ученики отца Дмитрия, и дошкольники, и дети постарше. Вступив на территорию этого музея, сразу понимаешь смысл таких слов, как атмосфера места, художественный вкус. Понимаешь, что значит облагородить пространство. Конечно, несколько энтузиастов не могли своими руками оживить и облагородить все городское окружение. Но некое особое пространство в городе они создали. И растущие в этом пространстве дети, возможно, захотят в будущем красоты и чистоты, физической и духовной чистоты во всей своей жизни. Двор, оказавшийся на удивление просторным, был ровно засыпан галькой по цвету и фактуре родственной материалу, из которого создавались сами мозаики. И в этом простом решении проявилась такая культура экспонирования, какой я не вижу в дорогостоящем оформлении крупных выставок, и которую могу сравнить лишь с виденной очень давно выставкой японской скульптуры в Москве. Вот видите, как глубоко человек понимает, что такое особое пространство, что такое выставочное пространство, которое может преобразить жизнь школы и даже отчасти города. Дело в том, что мы давно уже думали о том, что надо, эти работы как-то выставлять где-то нужно. И лет 20 назад наши эти мысли посещали. У меня были друзья, они остались друзья. Вот недавно, совсем недавно, сегодня, вот, я потерял, связь с одним человеком, которому мы мечтали сделать, вообще построить школу-музей. Школу-музей. Или в Лобне, или в Долгопрудном. Выходили к градоначальнику города в Долгопрудном. Там хорошо приняли, все замечательно. А когда он хотел, чтобы внизу делать такое помещение большое, чтобы внизу была школа и выставочный зал, а вверху, небольшое помещение для его офиса. Это совершенно нормально. Вот. И градоначальник даже поддержал, но когда коснулось архитектурного отдела, нам такую сумму залобили, что он понял, что просто люди пользуясь своим положением, хотят, ну, какие-то свои вопросы решить. И наши мечты, они, ну, заморожены были. Но они не умерли. Они не умерли. И вот я до сих пор благодарен Евгению, я не называю его имени, пусть Господь, это фамилия не называю, не называю фамилии. Господь, не хочу от него венцы забирать, которые он, несомненно, заслужил. Вот, и все-таки была помощь от него реальная. Мы, он поучаствовал, что в этот заброшенный гараж, который нам отдал директор, о чем вы сейчас читали, вы слышали, чтобы мы получили его, ну, там было 25 тонн мусора. И потом мы 2 дня жгли этот мусор еще. И 25 тонн вывезли еще, представляете? Там все до потолка было забито этим мусором. Все это мы сделали сами, от государства ни копейки мы никогда не получали. Вот, ну, с помощью таких друзей, как вот Евгений. Я ему, пользуясь случаем, эта благодарность я всю жизнь, честно, принес. Потому что в тяжелые минуты он не всегда нас поддерживал. Хотя у него непростая ситуация, экономическая, вы знаете, сейчас в стране, и у него непростая ситуация. Но он всегда отзывчивый на добро, скажем так. Вот, и на таких людях всегда Русь стояла. Все эти дома инвалидов, я помню, читал, оказывается, все купцы это в основном содержали. Верующие люди. Строили больницы, дома для престарелых в дореволюционное время. Ну и сейчас многие люди верующие, состоятельные, у которых есть возможность, таких людей все меньше, к сожалению, потому что экономическая ситуация у нас сложная становится. Но то, что добро когда-то сделано, оно, знаете, оно вечно. Оно и у Бога будет, так сказать, и Бог его принял, и люди приняли. Не было бы таких помощников, как это возможно сделать? Одному человеку. Один поле не воин. Тем более, в России всегда, вы знаете, все общинное сознание. Мы всегда общиной делали великие дела. Общиной. Вот. Ну, хорошо. Я просто почему почитал часть этой статьи? Хотел даже, чтобы, ну, не уставлять вас. Вот. Я хотел сказать, что, понимаете, там из мозаики сделан фон. Например, мы сделали солнце Херсонеса, да? Из мозаики там центральную часть сделали дети Подмосковья, наши дети. А все остальное делали дети Херсонеса. И вот Евгений как раз помог это все, так сказать, привести, отвести, привести. Вот, так сказать, ну, как бы мы все это смогли бы сделать, такой проект. Вы там 8 человек еле поднимают эту мозаику, она тяжеленная. И он на большой фуре, на большой машине все это везли из Херсонеса сюда. И сейчас она, наша гордость, она ухажает наш музей. Вот. Как вы знаете, все остальные работы, а их там... Здесь 1/4 часть, между прочим, в этом музее. Мы сделали так много работ, можно сделать 3 музея, 4 музея. Так много работ. Все остальные работы находятся в Екатеринбурге, уже 2 выставочных зала. И в экстерьере, в пространстве экстерьера. Ну, хорошо. Так что я вот, пользуясь случаем, думаю, вот сегодняшняя передача, у меня такой сегодня подарок. Я потерял телефон и все связи вот с моим другом. И надеюсь, сейчас он нас смотрит. Я благодарен Богу за еще, как бы, знаете, еще, вот опять встретились. Потерялись и опять встретились. Хотя в сердце этот человек у меня всю жизнь живет. Так, и спасибо таким, как он, и все добрые дела, которые делаются вокруг, без таких помощников, они просто невозможны. Вот. Слава Богу, что человек не изменился. Его и бизнес, и работа. Я знаю, эти люди, которые верующие, как правило, они же делают не для славы человеческой. они делают не для славы, а для славы Божией. Вот зная вот Евгения и зная таких, как он, не только Евгения, а просто он, сегодня на радостях я называю его имя с радостью. Вот, я говорю, что живая жизнь без такой помощи очень тяжело поднять людям, которые не имеют вообще возможностей материальных. Вот. Ну, вот, например, мы 30 кубов приобрели, было приобретено, гальки морской, чтобы чтобы разровняли пространство, покрытое бурьяном и помойками, да, мы его выровняли и покрыли. 30 кубов, это же огромные деньги, вы же понимаете. Вот, и в этом, знаете, пространстве, когда внизу галька, она ничем не зафиксирована, она не залита бетоном, она не залита смолой, то есть это не асфальт. Живой камень, знаете, как набережная Херсонеса, вот так я бы сказал. Херсонес номер 2, то есть такой в миниатюре, Херсонес в миниатюре. Вот. Малый Херсонес, мы сделали малый Херсонес, потому что там наши работы, наших детей, это, знаете, высокого художественного уровня. Там есть одна работа интересная, она от времени раскололась немножко. Там овцы-быки 2. И так получилось. Я всем рассказываю, кто приходит, экскурсии. Сейчас у нас очень много экскурсий приезжает, и даже из других областей. Вот интересно это очень, да. Вот, приезжают. И я рассказываю. Мы подходим к этой работе, я говорю... Ну вот, а мы в море, в 5 лет, мы в Херсонесе, мы там проводим, мы действительно проводили там не один год мастер-классы из мозаики, рисовали из мозаики мастер-классы. И вот там море выбросило вот эту мозаику, она там полуразрушенная. Вот. Ну и все, конечно... смотрят на нее, она как древняя, действительно. Я сам верю, что она древняя. Ну, потом я, конечно, рассказываю такую шутку, что, конечно, это детская работа, которая немножко поломалась со временем, там как-то время свое дело сделало. Вот. Но она в любой музей, его выстави, любой музей мира, я же искусствовед, я понимаю это, и все, и подписать, что это там Херсонес такой-то век, да, и все, и... Может, большие специалисты могут только понять, что это современная работа. Ну, конечно, я потом рассказываю, как, что это ребенок сделал и так далее. Действительно, это... Почему этот музей, он получился... Не стыдно о нем говорить. Да потому что высочайший художественный уровень. Дети способны делать, как сказал Феликс Бух, такой замечательный монументалист московский, он говорит, я такие работы видел только в Турции, это, говорит, антика настоящая. В Турции, где-то в древности, вот, в Афинах, вот такие работы я видел. В Греции такого уровня. И как бы они через детское творчество к нам вернулись, сказал он. Такие замечательные слова. А вот Александр Александрович Медлик-Пашаев говорит, облагородить пространство. Оно облагорожено. Я выхожу к музею. Сейчас он стоит. Вот, знаете, на улице это совсем другое, чем экспонировалось бы это все, в помещении. Это так потрясающе работает. Понимаете? Вот эта галька шуршит под ногами. Она такого цвета, такого благородно-серого. Вот. В чем такая галька, она же... кругленькая, она не колющаяся, как если просто гранит мы взяли, знаете, вот такую щебенку. Она колючая, а это такая, знаете, обтекаемая, мягкая. Вот, и ходишь по ней, как по живому, как вот кусок Херсонеса перенесли с набережной, там же и пляжи, и вообще все набережное там в этой гальке, да. И вот перенесли сюда. Вот, получился малый Херсонес. Все повторяю, кстати, телефон, наш телефон, кто пока все открыто, пока снег не покрыл наш музей под небом, звоните, приезжайте, повторяю телефон 8 958 819 81-73. Это мой личный телефон. Звоните, приезжайте, не пожалеете. Я сам провожу экскурсии. Мы пьем пироги с чаем. И человек уезжает наполненный и хочет, многие уже хотят открыть такие же, сказать, школы-мозаики у себя на местах. Можно поучаствовать, кстати, еще в мозаике можно своими ручками поучаствовать. У нас в мастерской такая возможность есть. Ну хорошо, вернемся теперь к нашим книгам. Мы, ну, по нашей традиции, мы вначале читаем рассказ. Называется, вы помните, да, последний раз мы читали Вадима Гырница, которому треть книги посвящено этому маленькому писателю. Первый рассказ, он незначительный, как заметка в газете местной. Ну, все равно очень милый. Он на большую литературу, может, не претендует, но это такой живой рассказ, и такие вещи можно писать человек, который сам это увидел, пережил, услышал. «Березовые шишки». Петька сказал, что у березы есть шишки. Я, конечно, не поверил ему. Вечером я спросил у мамы, правда, что на березе растут шишки? Мама ответила, правда. Но я и ей не поверил. Тогда мама сказала, вот, сходи-ка ты завтра утром в лес и увидишь на березке шишечки. Утром я пошел в лес. Подошел к березе и посмотрел на нее внимательно. На ней были почки да сережки. Я обошел весь лес, но не нашел на березах шишек. Вернулся домой и объявил маме с порога. Нет на березах никаких шишек, одни почки да сережки. Глупенький, сказала мама, сережки — это и есть шишки. Такой, заметочка такая, житейская, понимаете, это же парень, надо же, услышал, пошел, проверил, обошел весь, все возможные там лес, да, свой, вот, не нашел шишек. Видно, он был, ну, рассказ, наверное, в раннем детстве, ну, наверное, когда ему было там 7-8 лет, я так, такие, рассказ такой интонации, с такой интонацией. Ну, а теперь, по нашей доброй традиции, мы... Вопросов пока нет с эфира никто не звонит, поэтому я читаю вам вопросы, присланные вопросы. Общее дело, которое остается в сердце, это важно. А, это важно? Вопросительный знак. Как с детьми дома найти это общее занятие? Вопрос такой. Вы знаете, общее занятие, раньше таких вопросов были невозможны. Все делалось в деревне, откуда я родом, ну, станица. Вот. Все делалось своими общиной. Большие дела все общиной. И праздники общинные, и проводы в армию община. И строительство сгоревшего дома, община. Все это было так. Сейчас вот вопросы такие, как это? Конечно, важно. Конечно, важно. Ведь это же православие наше. Оно соборное. Соборное. Весь Запад – это утверждение индивидуализма. А у нас это все, так сказать, соборность, да, общее дело. Общие труды. Вот, вы знаете, сейчас мы одну работу делаем, восстанавливаем нашу старую работу, которая, ну, долго рассказывать, которая исчезла. Но она была огромной тяжести, там, 1,5 тонны где-то весила, исчезла. Вот, ну, опустим, как это случилось. Но работа, прям шедевр был. По искусству, я вам точно говорю, когда-нибудь я обязательно покажу ее, когда мы сделаем, да. И мы решили ее восстановить. Конечно, там было 3 метра на полтора, сейчас мы делаем на полметра меньше, потому что у меня нет таких основ таких. Вот. Есть 2,5. Ну, на полметра всего лишь меньше. Все равно характер этой работы остался. Вот. Участвуют все дети из коррекционной школы, из нашей школы. Работа так спорится, так быстро идет, и мы скоро ее восстановим. Ну, вот пример поживой. И так бы работа исчезла. Вот. Осталось только в книге «Сотворение мира», о которой мы еще будем с вами говорить, когда до нее дойдет очередь. А теперь, мне сердце радуется, благодаря этим трудам, вот сегодня мы с детьми коррекционной школы работали. Там и девочки, и мальчики, одни бьют камни, другие кладут, третьи там, так сказать, перебирают, выбирают камни из набитых камней, которые, ну, у нас много камней, которые собрались разноцветные, по цветам там, у каждого свое задание. Потом мы читаем, меняем эти задания, меняем эти занятия. Ну, теперь ты побей, чтобы было разнообразие и чтобы было всем интересно. А те ждут, когда я буду бить, им нравится, особенно мальчишкам, нравится камни колоть. Ну, во-первых, это небезопасно, это надо учить. Вот учишь. Надо успеть этих учить бить камни, а тех успеть правильно, чтобы они, так сказать, положили не как придется, а чтобы, так сказать, это было содержательно все-таки, да, чтобы и в цвет попал в тот цвет, который был. Ну и так далее. Ты проверяющий. Делают то они. Они даже цвета ищут, не я ищу, они ищут. Но я проверяющий, я смотрю, что годится, что не годится. Вот вообще дело педагога, самое главное, быть смотрящим. Смотреть все, смотреть и говорить. Вот где получается, дать свободу. Может, там лучше, вы знаете, некоторые места этой работы, которую мы сейчас составили, они даже лучше, чем был прообраз. Вот так вот, я это вижу. Вот так коллективный труд. Дальше. Значит, у нас интересно, когда приходят, начинается все с молитвы. Особенно, когда новенький приходит, и мы так вновь, как это с молитвы? Ну, очень просто. Вот. Я, как священнослужитель, говорю, Господи Иисусе Христе, ну, сначала молитвы почитаем, конечно, основные молитвы, да, Царю Небесный, Отче наш, Богородица, ну, понятно, да. Вот, основные молитвы, да, верую. Затем мы... Я говорю, ну, молимся, а потом я ставлю классическую музыку там, или рассказы о войне, ну, что им очень хочется. Вот. И что я считаю нужным, и что им хочется. Считаюсь, конечно, с желанием коллектива. Ну, вот. И начинаю я молиться. Господи, Сулитец, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Они все поют, Пресвятая Богородица, спаси нас. Я их убеждаю, что надо обязательно молитву эту петь, потому что если без молитвы камень положишь, он, говорит, через 5 или через 10 лет все равно выпадет, а с молитвой он будет держаться вечно. Ну вот, дети в это верят, и это очень важно, чтобы они верили в это. Вот, они молятся, Пресвятая Богородица, и вот, знаете, никакой болтовни, это Пресвятая Богородица, и опять, Господи, Святой Сыне Божий, побил меня грешно, Пресвятая Богородица, я спаси нас. Я сегодняшний урок рассказываю. Дальше. Ну вот, потом, значит, я святого, кто все участники, которые были, значит, Наталья, да, мучится Наталья, святая мучится Наталья, моли Бога о нас, говорит девочка. Если устает, кто-то другой говорит, или я говорю за нее. Но обычно говорит тот, кто, ну, может, у нее голос, сказать, может, она простужена, ну, по-разному бывает. Но обычно говорит человек своего святого. Святая мучительница Наталья, говорит Наташа сегодня, моли Бога о нас, а мы, Пресвятая Богородица, спаси нас. И так мы всех перепели. Святый Борис, Владимир князь Владимир, моли Бога о нас. Андрей Первозванный, моли Бога о нас. И так далее. А мы, Пресвятая Богородица, спаси нас. Что это? Это объединяет. Болтовни нет, тишина. Тишина. Это так ценно. А главное, у человека, он сосредоточен на работе. И он привыкает, что камешек надо положить с молитвой. А она невольно возникает. Понимаете? Как все просто. Вот. Это подсказка. Дальше. после молитвы. Вы знаете, когда дети коррекционной школы, я их угощаю. У меня всегда дают, что-то остается со стола, потому что в воскресенье наши дети сами пекут пироги. Во, замечательно, замечательно. Я говорю, у нас нет поборов, мы не, за занятия никто не платит. Вот. Но добрая традиция, как эта девочка, не чтобы не мама испекла, а чтобы девочка испекла или мальчик испек. Что-нибудь сделать. Мальчики все должны уметь. Пригодится. И в армии, и вообще в жизни пригодится. Вот. У нас есть парень Федор. Ой, так печет лучше девочек. Вот. И у нас в воскресенье столы ломятся от домашней снеди, от пирогов, от тортов домашних. Разве это сравнить с этой химией, понимаете? Вот. Какой бы эта химия хорошая ни была, понимаете? Разве ее можно сравнить? Сюда, это химия, это трава, а это живой продукт. Это несравнимые вещи. Ну, а это разве не воспитание? Это не за коллективное делание? Коллективное делание. Вот так вот. Ну и, знаете, об этом я могу рассказывать, еще расскажу не один раз, и бесконечно. Ну вот сегодняшний день я вам рассказал, как сегодня было. Я думаю, что это взять можно на вооружение. Это пригодится. Это пригодится в любой школе, в любой общине, при любом храме. Ну, вот так. Замечательно. Причем это не то, что там ты придумал. Да, я помню, может, я уже рассказывал. Когда было 20 лет назад, эти самые родители, мамочки возмутились. Говорят, ну, нет, договорились между собой. Отец Дмитрий, ну, почему? Давайте, почему магазины нельзя? Ну, у нас же, мы занятые люди. Мы, так сказать, знаете, какую сейчас? И то надо, и это надо, и так далее. Я выслушал их внимательно и говорю, ну, хорошо, хорошо. Давайте в следующий раз собирайтесь, я попробую вам показать, как это делается. Ну, слава Богу, я, ну, так сказать, умею сам это делать. Вот. И за 40 минут я накрыл столы, там было человек 20 с лишним, вот. Стол накрыл, где вопросов больше не было. Все. Я говорю, сколько времени пошло? 40 минут. Ну, все, значит, вы все. Так я, простите меня, сделал то, так сказать, пришел электропечку, принес, и все сделал на их глазах. И стол был, ломился стол. Ну, так, ну, немножко умеешь, немножко умеешь. Мать научила с детства, да, все делать. Ну, вот такие дела. Так что, дорогие мои, и это привилось у нас. И это продолжается. Праздники у нас такие же. Мы не разрешаем ничего магазинному приносить. Вот так вот. Ну что же, это же коллективное все. Оно приучает, что это коллективное, что ты делаешь не для себя, ты делаешь для людей. Поездки у нас. Вот мне даже скоро поездка будет, через 2 дня, да, паломническая. Обязательно делают, даже без моей подсказки. И взрослые, и дети делают. Часто дети, кстати, уже, да, это потому что традицией стало. Делают, да. Ну вот, говорят, что есть вопрос, да? Вопрос есть. Я весь во внимание, я слушаю вас.
Алло, батюшка Владимир, благословите. Да. Батюшка, вопрос на слова святого преподобного Варсонофия Оптинского. Вы сейчас вот говорили об Иисусовой молитве. Он говорит, если Бог не дает плодов Иисусовой молитвы, ну то есть мы ее читаем, вот, ну стараемся, ну как бы трудовая Иисусова молитва, там про себя или вслух, вот, то он может дать плоды либо по смерти, либо после смерти. А как это после смерти? Получается, что значит, если мы стараемся ну, читать, то и после смерти мы, Бог даст нам, ну, оставит нам эту молитву, ее читать.
Да, мудрёный у вас вопрос. Но вообще у нас тема, честно говоря, детское творчество. Хотелось бы, конечно, в этом русле. Но если вы, так сказать, задали вот такой вопрос, я могу сказать одно. Вот видите, я же не заставляю, то есть я не прошу детей читать молитву Иисусову. Я читаю, как священнослужитель, первое. Второе, они только Пресвятая Богородица, спаси нас, или там своих святых они произносят, да, имеют полное право попросить у своих святых. Вот, а Иисусу молитва, это такие вещи, надо советоваться со своими духовниками. У каждого своя мера, у каждого свой подход. И я скажу сейчас общее, понимаете, а духовника совсем другое мнение. Знаете, сколько мнений по поводу чтения этой молитвы Иисусовой? Вот, откровенные рассказы странника духовному отцу, которые так популярны в Греции, у нас в России были, и сейчас популярны, понимаете. Алексей Осипов, у него совсем противоположное мнение. Он говорит, так нельзя читать. Ну и прочее. Так лучше, простите, или ему задать вопрос прямо. Вот, или, а лучше всего решить этот вопрос индивидуально с духовником, понимаете. Такие вопросы очень... Я же вас не знаю. Вы меня не знаете, так, в смысле, духовного, так сказать, устроения, да? И мы с вами не близки его духовно. Это глубоко личные вопросы, понимаете, которые решают, на исповеди решаются. Понимаете? А то, что после смерти, ведь мы живы, а вы сказали после смерти. Мы же живы. Конечно, там все молятся. О чем говорить? Почему наша Русь стоит сейчас? Потому что там святые молятся. Молятся. Русские святые, которые кровью обильно полили эту землю. Вот, поэтому Русь наша сейчас стоит. Поэтому мы еще живы. Ну все, простите, вот как мог, вам ответил. Ну, продолжаем читать рассказы наши. Зимний ручей. Ну, вот здесь изображен. Это мы читаем все рассказы сына лесника Вадима Гырница. Вся треть, одна треть книги посвящена этому маленькому писателю. Зимний ручей. Однажды я пошел в лес один. Там было много разных следов. Я ходил по следам и хотел найти хоть одного животного. Но это было бесполезно. К вечеру, когда стало смеркаться, я наткнулся на шалаш и провел там ночь. Представляете, ночь провел на шалаше. Сын лесника. Но мы бы с вами провезли ночь в зимой в шалаше. Потрясающе. На улице, простите, на утро я встал и пошел дальше. И увидел впереди лося. Он пил воду из ручья. Я удивился, что он пьет такую холодную воду. А то, что там ночь провел, он об этом не говорит, понимая, что это, так сказать, для него это естественно. Удивился, что он пьет такую холодную воду. Лось ушел, а я вышел из-за кустов, подошел к ручью и увидел столько следов, что просто растерялся. Я решил остаться и посмотреть, кто придет еще. Вот здесь лось пришел, пьет воду. И стоит он, смотрит, как он пьет воду, удивляется. Такой прекрасный зимний рисунок. Это тоже деревенский парень нарисовал. Вот. Из коррекционной школы, кстати. Вот. Все в голубом виде, там, голубой. Настоящая русская зима, кстати, да. А вода в этом на льду синяя, прям такая бирюзовая, насыщенная, прям живая. Итак, продолжаем рассказ. Первый пришел кабан. Затем заяц, а потом никто не шел. Уже собравшись идти к шалашу, я вдруг увидел, что пришла группа лосей с вожаком. Они увидели меня и повернули обратно в лес. А мне пришлось вернуться домой. Дома меня немного поругали, но я привык. Потрясающе. Поругали, но я привык. Ну еще бы, ночь не ночевал. Летом я ходил туда еще, но больше никого не встречал. Потом я ходил к ручью еще раз, но больше никого не видел. Знаете, во-первых, замечательно, правдиво, как чувствуется, ни одного слова не соврал. Понимаете? Как все это абсолютно живо. Вот реальная, картинка из мира, которая нам с вами не знакома. Он провел ночь в шалаше и... Понимаете, мы бы с вами этого не сделали. И, так сказать, то, что его там ночью его не было, мама поругала, но я привык. Значит, он это не один раз делал. Для него это норма. Норма, понимаете? С природой какая связь, вы чувствуете, да? Вот. Ну, а потом это его правдивость такая мне. Как вы смотрите, как будто мы все это видели в кино. Вот они увидели группу лосей с вожаком. Увидели его, ну что они? не побежали, повернули просто вверх обратно. Я такое встречал. Встречал лося, и он не побежал, не бросился. Ну, их было трое. Лосиха, лось, наверное, и лосенок уже годовалый, наверное. Вот. Они просто повернулись, спокойно пошли. То же самое. Вот. Дальше. Конечно, он не мог остановиться. Вот, значит, деревенский человек, понимаете, ему хочется еще, ну, увидеть что-то такое, что такое, чем эту фауну, лесную или, так сказать, вот. Он пошел, выслеживал, наверное, смотрел. А так устроено, наверное, это зверье лесное, что если там уже человек появился, увидели, уже нашли, наверное, другое полынью, другое место, где можно пить воду. Больше их не видел. Ну вот, вот такой рассказ, как маленький, знаете, такой фильм, какие-то фильм Олеси о такой жизни. Опять-таки, я говорю, там совершенно незнакомые. Ну, я поражен, потому что я хотел быть лесником, меня отдали насильно в художники. Ну, что ты скажешь? Когда я это читаю, мне ему просто по-хорошему завидую, понимаете? Потому что он, прожил, он живет жизнью, которой я хотел жить. Ну, ладно, прочитали рассказ. Замечательно. Вот здесь зайцы на второй странице, который он увидел, да. Или заячьи следы, вот так. Ну, и теперь опять ответ, то есть вопросы. Отец Дмитрий, как изменилась ваша жизнь, ваши интересы, когда вы стали верующим, а затем и священнослужителем? Не знаю, говорил я или не говорил. У меня две жизни, вы знаете. Одна жизнь до того, как я пришел в храм. Вторая жизнь после того, как я пришел в храм. Это совершенно две разных жизни. И многие люди, радиослушатели, кто эти, сказать, могут подтвердить, что когда приходишь в храм, это что? Это же все представления о мироздании, об устроении общества, об отношениях между людьми. Все подвергаются изменению, проверке. Люди такие глубоко верующие, особенно стали верующими, да, я дал один у меня бандит был, настоящим бандитом был, спасите меня, его не узнают сейчас на улице, вы понимаете, он на 40 килограмм похудел, и потом, это самое, конечно, естественно, все эти связи, которые были раньше у него с этим миром, конечно, прерваны, вот. А если и остались, то, конечно, он влияет на них, может, потому что я не думаю, что все человеческие отношения, наверное, остались, вот он на них, его уважают, его веру. Они потрясены, вот эти люди, которые раньше были эти, они потрясены и, наверное, прислушаются к его мнению. И он мне говорил, что некоторые тоже пошли в храм. То есть это цепная реакция вообще-то. Так. Ну и у меня тоже, конечно, знаете, есть детство, есть юность, есть друзья юности, есть друзья детства. Вот. И когда ты приходишь в храм, они не пришли. Естественно, все нарушается. Вот. Есть такое родство по духу. Слышали об этом? Слышали. Вот. Родство по духу. Конечно, у тебя сейчас важнее всего даже не родственные связи, а эти духовные связи. Родство по духу. Вот что для нас важно. Потому что иногда приедет родственников, особенно издалека, и какими-то интересами совершенно мирскими, да, то ты не знаешь, да о чем говорить с ним. Ну, ко мне это не касается. Я человек общительный и найду всегда, на какую тему благотворную. Ну, как занимаюсь, 52 года я занимаюсь детьми. Это, конечно, родителям приходилось делать, заниматься. Ну, потому что опыт большой. Любой педагог это мои слова повторит. Вот. А люди просто, когда воцерковленные, которые не приходится много говорить, там, или, сказать, проповеди говорить, вот. Ну, они сколько раз мне жаловались, что даже не знают, о чем говорить, потому что все, что говорят их родственники, которые вчера были, так сказать, родными, да, и сейчас они родными по крови, да, им неинтересно, им это скучно, понимаете. Ну, они, так сказать, как приличные люди, как правило, они как-то, что могут, делают, но связи не продолжаются, потому что духовный феномен, вот есть такой, что если ты в этот мир уже вошел, в это пространство, духовное пространство, оно другое. Это другое отношение, другие отношения с миром, с телевизором, с окружающими. Везде, во всем. Вот. Когда ты вошел в него, и ты чувствуешь, и видишь и своих людей, и, сказать, они с тобой становятся более значимыми, они твой мерило твоих поступков, ты, твоя совесть и окружающие люди. Ты им доверяешь, особенно людям, которым духовно очень доверяешь, ты им доверяешь, и ты готов их слушать, ты готов слышать их замечания. Их замечания, это очень важно, слышать замечания окружающих. Научитесь слушать замечания окружающих. Вот. И ваша жизнь церковная, она, это очень важно, еще раз говорю. Нет ничего, знаете, лучшего, когда тебе делают замечания с любовью и правильно. Если скажешь с любовью, то это обязательно ты услышишь. А если скажут там сверху вниз, понимаете, то ты он никогда не услышится, он только раздражится, и будет другая реакция. Вот верующий человек вот этому должен научиться, понимаете. И вообще мир церковных людей, друзей наших, вот вспомните свое окружение, он прекрасный. Вокруг меня такие люди, я всех, у всех у них учусь, понимаете. Я чувствую свою, какая я дрянь по сравнению с ними, понимаете. Я совершенно искренне говорю, я вижу свои немощи, и, так сказать, вот у одного одно, так сказать, сильная сторона, одна сильная там молитва, у другой там, так сказать, невероятная там, так сказать, какая-то, так сказать, ну, например, одна женщина взяла троих детей, я уже говорил об этом, я не называю же ее имени, троих детей из детского дома, и сама их воспитывает, ну, я же поражен, понимаете, а другая взяла больного ребенка, ну, я больного ребенка, инвалида, вот, который говорить не мог, лежачий. Ну, я поражен, понимаете. Когда в таком окружении живешь, жизнь совсем другая. А если ты смотришь телевизор и живешь той жизнью, тоже другая жизнь, понимаете. Так что, конечно же, я об этом, какая жизнь... вы знаете, написал книгу, между прочим, «Мозаика жизни», и уже около, не знаю, около 100 передач, наверное, на «Радони» же я ее читал, уже больше двух лет читаю. Вот, кому интересно, можно найти. Или связаться со мной, я пришлю ссылку. Так, номер телефона, повторяю. Повторите ваш номер телефона. 8-958-819-81-73. Повторяю еще раз. 8-958-819-81-73. Я думаю, вы успели написать. Ну что же? Что, уже пора читать? Упокоение здравия? Нет, еще время есть, да? Хорошо. Так, читаем следующий рассказ. «Поход на гору». Ну, конечно же, я представляю жизнь Вадима Гырница, у него друзья есть, и они, конечно, путешествуют. Вот поход на гору, послушайте, как они ходили на гору. И мы с вами пойдем вместе с ними, ладно? Мы с Колей собрались в поход и выбирали, куда идти, на гору или в лес. Я сказал Кольке, давай бросим жребий. Маленькая палочка – это поход в гору, а большая – в лес. Колька согласился. Я взял две палочки, обломал одну и зажал в кулаке. Колька выбрал самую маленькую. На следующий день мы отправились в путь на гору. Дорога была длинная, почти 5 километров. Наконец мы добрались до этой горы и решили передохнуть, потому что стало темнеть. Мы выбрали самое ровное место, поставили там палатку, развели костер и легли спать. Утром разобрали палатку и пошли дальше. Через 2 часа мы добрались до вершины горы. Там было так здорово. Все видно, как на ладошке. Домики и деревья, как игрушечки, стояли внизу. Нам понравилось, но надо было идти обратно. Наступил вечер, и мы пошли спать в палатку. Ночью я проснулся от того, что кто-то ходил рядом. Было так страшно, что я разбудил Кольку. Он достал из сумки фонарик, сказал, что надо проверить. Мы вышли, увидели стадо горных козлов. Животные испугались нас и убежали. А мы пошли спать дальше, чтобы, проснувшись утром, отправиться домой. Вот новый короткометражный фильм, сейчас по нами посмотрели. Понимаете? Я опять-таки, я переживаю то, что я хотел пережить, потому что я хотел быть лесником. Я хотел это пережить. Я хотел тоже с ними сходить, увидеть этих стадо горных баранов. Вот. Ну, вот такие рассказы чудные, потому что... Знаете, почему чудо? Потому что я такого нигде не читал, во-первых. И потом видно, абсолютная правда. Это не придуманное. Вот он абсолютно правдивый человек. И они живут такой жизнью, такой единодушием, с лесом, с окружающим миром, гармоничной в жизнью, которая нам и не снилась с вами. Природа, настолько чувствует природу, настолько она именно родная. Как знаете, в лесу, как в родном дому. Вот так я бы сказал. Пора? Ну что же, дорогие мои, по нашему доброй традиции, мы читаем с вами, молимся о здравии. Пожалуйста, помолитесь о здравии. Сегодня были, сделали операцию. Рабе Божией Марии удачно. Вот, помолитесь о ней, потому что операция-то удачная, будем надеяться. Вот, но, знаете, бывают всякие последствия, чтобы их не было. Ну, начинаем записки, которые мне подали. Спаси, Господи, и помилуй тяжко болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Протоиерея Александра, Протоиерея Валерия, монахини Нонны, диакона Димитрия, Протоиерея Николая, Ирины, Татьяны, Ирины Сачады, Андрея, Василия, Раисы, Димитрия, Валентины, Георгия, Григория, Натальи, Вадима, Ларисы, болящего Виктора, тяжко болящей Екатерины, болящих Петра, Марии, Василия, Таисии, Евгения, Галины, Любови, болящих Фатини, болящих Ирины, и рабу Божию, Игоря, Натальи Сачады, Екатерины Сачады, болящего Владислава. Еще помолитесь, пожалуйста, тяжко болящий, обе Божьи надежды. Тоже операцию сделали в тяжелом состоянии. Каждый вроде то лучше, то хуже. Ну вот, близкий мне человек, пожалуйста. Теперь давайте помолимся о упокоении. О упокоении, но престального архимандрита Власия почил великий старец. Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, преснопоминаемого Александры, преснопоминаемого Ларисы, Ирины, Татьяны, Валентины, но престальной Ларисы, но престальной Надежды, но престальной Марии, Владимира, Александры, Евгения, Владимира, Екатерины, Владимира, Антонины, Марии, Владимира, Марины, Иоанна, но престальной Антонины, Валерия, Аркадия, Марины Сачады. Марины Сачады. Ларисы, Ольги, Антонины, Зиновии, еще одной Антонины, Иоанна, Сергия, Валентина, Вячеслава, Игоря, Натальи, Александра. Но представили Ники и Георгия. Дорогие радиослушатели, даже жаль с вами расставаться. Как-то час быстро так пролетел. Но мы с вами и по лесу гуляли, и всех зверей увидели. Вот, вместе с Вадимом Гирницем, благодаря ему рассказу. Я надышались морозным воздухом. И на гору вздымали, вместе собирались. Одним словом, мы были сами детьми природы, потому что через рассказы Вадима Гирница очень легко погрузиться в ту атмосферу, которую он очень умело как-то передает простыми словами, атмосферу, в которой он живет. Вот ему это удается. Когда человек, знаете, говорит, как дышит, у него это получается естественно. И это мы сейчас перед вами услышали. Рассказы самые простые, бесхитростные, но они почему-то трогают сердце мое, надеюсь, и ваше. Я хотел с вами откланяться. До свидания. До новых встреч, дорогие друзья.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.